Говорит Радио Свобода.
В Москве 23 часа. У микрофона Светлана Обратнова. Сразу после новостей программа «Поверх барьеров».
Радио Свобода. Новости.
Вначале о некоторых событиях коротко. Тбилиси может заблокировать принятие итоговой декларации саммита ОБСЕ в Астане. Суд Химок отказался прекратить дело против журналиста Михаила Бекетова. США организуют встречу по ситуации на Корейском полуострове. Тбилиси может заблокировать принятие итоговой декларации саммита Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, если в ней не будет сформулирована позиция о признании территориальной целостности Грузии. Выступая сегодня на саммите ОБСЕ в столице Казахстана Астане, президент Грузии вновь обвинил Россию в том, что она не выполняет договоренности о выводе войск из Южной Осетии и Абхазии. Президент России Дмитрий Медведев, выступая на саммите ОБСЕ, заявил, что эта организация стала терять свой потенциал и нуждается в модернизации. В качестве одного из перспективных направлений сотрудничества стран ОБСЕ Медведев видит координацию работы их ведомств по борьбе с чрезвычайными ситуациями.
Нужно подумать о вкладе ОБСЕ в решение вопросов взаимодействия по так называемому чрезвычайному реагированию на природные и техногенные катастрофы. Может быть, самым важным является разработка единых принципов урегулирования конфликтов, и придерживаться их нужно во всех кризисных ситуациях.
Сказал Дмитрий Медведев. В саммите участвует 28 глав государств. Это первая подобная встреча лидеров стран-участниц ОБСЕ за последние 11 лет. На смену государственному телевидению должно прийти общественное, считает председатель Совета при президенте России по правам человека Михаил Федотов. По его словам, в рамках Совета эта тема пока не обсуждалась, но впоследствии идея, скорее всего, будет поддержана. При этом Федотов напомнил, что проект закона об общественном телерадиовещании существует с 2002 года. Во вторник президент Дмитрий Медведев в ежегодном послании Федеральному собранию заявил, что органы власти не должны иметь, цитата, заводов, газет, пароходов. Позднее помощник главы государства Аркадий Дворкович сказал, что российские СМИ, принадлежащие государству, будут проданы, хотя конкретных решений пока не принято. Суд подмосковного города Химки отказался прекратить дело против главного редактора «Химкинской правды» Михаила Бекетова о клевете на главу местной администрации. С ходатайством в суд закрыть дело за примирением сторон обратилась представитель мэра Химок Владимира Стрельченко. Однако для этого закон требует обязательного заглаживания вреда, что в случае с Бекетовым не произошло. Михаил Бекетов публиковал критические статьи о работе мэрии и проекте строительства автотрассы через Химкинский лес. После нападения на него в ноябре 2008 года он стал инвалидом. 1 декабря отмечался Всемирный день борьбы со СПИДом. По официальным данным, в России более 570 тысяч ВИЧ-инфицированных. В этом году на их лечение выделено более 13,5 миллиардов рублей, рассказывает корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская.
Только за первое полугодие 2010 года в России было впервые выявлено около 26 тысяч носителей вируса иммунодефицита человека. Самая высокая заболеваемость отмечена в Самарской, Иркутской, Ленинградской, Тверской и Московской областях, а также в Петербурге. Стоит отметить, что более 80% инфицированных – это молодые люди в возрасте 20-40 лет, а детей, затронутых эпидемией ВИЧ, в России более 50 тысяч. Доказано, что своевременная профилактика передачи этого вируса от матери ребенку дает положительные результаты в 99% случаев, и что ВИЧ-инфицированному ребенку можно сохранить здоровье, дав ему своевременное и качественное лечение. К несчастью, от таких детей чаще всего матери отказываются еще в роддоме. Если же ВИЧ-инфицированные дети живут в семье, то все равно общество часто не готово их принять. Их трудно устроить в детские сады и школы, их родители чувствуют себя в изоляции. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Радио Свобода. Новости.
В Вашингтоне в предстоящий понедельник пройдет встреча глав внешнеполитических ведомств США, Японии и Южной Кореи, на которой будет обсуждаться обострение ситуации на Корейском полуострове. Ранее Китай, главный экономический и политический партнер КНДР, призвал провести срочные консультации представителей шести стран-участниц приостановленных сейчас переговоров по ядерной программе Северной Кореи. Белый дом, однако, отказался от этой идеи, отметив, что прежде Пхеньян должен продемонстрировать готовность следовать уже достигнутым соглашениям в рамках диалога с США, Россией, Китаем, Японией и Южной Кореей. Южной Кореи. Напряженность в регионе вызвал недавний артиллерийский обстрел КНДР южнокорейского острова, когда погибли 4 человека, в том числе 2 мирных жителей. Совет Европы осудил казнь иранки Шахлы Джахет, осужденной по обвинению в убийстве. Генеральный секретарь Совета Европы Торбьорн Ягланд сказал, что был приведен в смятение столь бесчеловечным решением. По мнению Ягланда, оно стало еще одним свидетельством пренебрежительного отношения иранских властей к соблюдению основных прав человека. Ранее отменить казнь через повешение призвали правозащитники из Amnesty International. По данным следствия, Шахла Джахет убила из ревности жену известного футболиста Насера Мохаммада Хани, с которым ее связывали близкие отношения. Комитет по правам человека ООН призвал Латвию внести изменения в закон о языке и правилах написания имен собственных. Из Риги передает корреспондент Радио Свобода Михаил Бомбин.
Известный латвийский правозащитник Леонид Райхман выиграл в Комитете ООН по правам человека процесс против латвийского государства. Суть дела в том, что согласно латвийскому законодательству, написание имен собственных в официальных документах должно соответствовать грамматическим особенностям латышского языка. А особенности эти таковы, что имена и фамилии представителей нацменьшинств меняются порой до неузнаваемости. Так, например, Любовь Лебедь превращается в Лобову Лебеду, Бриджит Бардо в Бриджиту Бардоту, а Шишкин в Сискина. Так вот, Леонид Райхман не захотел превращаться в Леонидса Райхманиса, обратился в Комитет ООН по правам человека и выиграл дело. Решение окончательное и обжалованию не подлежит. Теперь латвийское государство обязано устранить допущенные в отношении Леонида Райхмана нарушения, внести изменения в соответствующее законодательство и отчитаться о выполнении решений комитета в течение 6 месяцев. Михаил Бомбин для Радио Свобода, Рига.
Беллу Ахмадуллину похоронят на Новодевичьем, а не на Ваганьковском кладбище, как сообщалось ранее. Об этом передают информационное агентство со ссылкой на представителей Союза писателей Москвы и Центрального дома литераторов, сокращенно ЦДЛ. Церемония прощания с поэтом состоится в пятницу, 3 декабря, в ЦДЛ. После нее пройдут похороны. Белла Ахмадуллина, выдающийся поэт и переводчик, скончалась 29 ноября на 74-м году жизни.
Говорит Радио Свобода.
Поверх барьеров с Дмитрием Волчиком.
Тридцатого ноября случилось событие, которого ждали много лет. В московском магазине «Гилея» было представлено новое издание произведения Александра Введенского. Это третий опыт собрания сочинений поэта. В начале 80-х двухтомник под редакцией Михаила Мейлаха вышел в Соединенных Штатах в знаменитом издательстве «Ардис». Дополненное издание появилось в Москве в 93-м году, а потом пауза, затянувшаяся на 17 лет. И вот после вынужденного перерыва 700-страничный том под названием «Все». Издательство «АГИ», составитель Анна Герасимова, литературовед и рок-музыкант.
Вы решили назвать книгу «Все». Это ведь читается и как вздох облегчения своего рода.
Это читается главным образом как вздох облегчения. Я же понимаю, что «Все» Введенского быть не может. Сейчас там уже у них начались какие-то удивительно смешные дебаты по поводу того, почему от русского народа так долго скрывали творчество национального гения. Очень смешно в интернете, посмотрите.
Это ведь финалы какой-то долгой истории вашей собственной жизни, да? Вы начали заниматься абериутами много-много лет назад. Вы помните, как вы открыли для себя Введенского? Это ведь были еще советские
Конечно,
времена.
Я прекрасно помню. Мы когда с Радаром поженились, у нас была свадьба такая студенческая. И наш друг Томас Чапайтис пришел. Ну, все напились, как положено, там была съемная квартира. И Томас ходил не по полу, а по каким-то шкафам, столам, стульям. И вот он вот так вот тихонечко декламировал Введенского. И все время повторял одно и то же четверостишие. Когда бы жизнь начать сначала, он молвил свой сюртук, я бы все печатала и рычала, как бы лесной барсук. И это было, раз это была наша свадьба, 81-й год. И с тех пор мы просто заболели этим делом, очень много это читали, очень много над этим думали, разговаривали. Мы потом еще ездили в Питер на поклон к Мейлаху, чтобы с ним общаться и что-то у него важное узнавать. Студенческие, так сказать, времена. Он сильно опоздал, мы его долго ждали, а потом он пришел, встал на голову и отвечал на наши вопросы. Вот, а потом, когда я собиралась поступать в аспирантуру, и мы с Егором тоже сидели и разговаривали, а какую бы мне такую взять тему, чтобы самое интересно было. И он как бы пошутил так, то есть он как-то меня спровоцировал, говорит, а что, возьми, напиши диссертацию по Ведерскому. Я говорю, ха-ха-ха, ну это, соответственно, 83-й год, но кто может разрешить в 83-м году писать диссертацию по Ведерскому? Ну, я так аккуратненько сначала это назвала поэзия 20-х годов, потом как-то так Заболоцкий, его литературное окружение, а потом постепенно вырулила на Бериутов. И вот так оно все и началось.
И стали готовить собрание стихов, да? И написали предисловие, которое и сейчас включено в это собрание.
Нет-нет, собрание я стала готовить только в начале 90-х. Тогда же поднялся интерес невероятно к Бериутам. И все захотели издавать Хармса, Веденского, Олейникова, всех. Поскольку я уже к тому моменту была кандидат наук и прочие там подобные специалисты и так далее, то многие издательства захотели иметь дело со мной, но тем более я человек не скандальный, веселый, со мной легко договориться и прочее в этом роде. А филологи, публикаторы, комментаторы, такие люди обычно сложные. И договориться с ними сложно, ну, сами знаете как, да? А я, видимо, их как-то привлекала своей простотой и сговорчивостью. И несколько изданий подготовила, из которых вышло очень мало чего. Вышел Хармс, вышел Вагинов. Книжек было штук 12, и в частности был Веденский. Я очень рада сейчас, что он не вышел, потому что когда я потом взяла эту машинопись за основу вот этой книжки, которая сейчас вышла, и стала с ней пытаться работать и переносить ее в компьютер и так далее, то я, конечно, нашла массу у себя всяких ошибок, неточностей, ну, всяких глупостей детских, так сказать, которые вот мне пришлось сейчас ликвидировать. И, в общем, это, конечно, не то издание, которое я собиралась готовить в 90-е годы. Да, потом уже вышел двухтомник Дилейский, и мы все очень обрадовались, и я Веденского готовить не стала этого дальше, потому что смысл-то какой дублировать. Так он у меня валялся где-то по разным квартирам, по разным шкафам, холодильникам, тумбочкам. Пока, наконец, не получилось так, что вот наследник решил работать со мной. Ну и я пыталась соответствовать, как могла.
Вы знаете, я тоже где-то в начале 80-х годов, как и вы, впервые прочитал Веденского, и тогда у меня было такое самонадеянное ощущение, что я его прекрасно понимаю. Но чем больше я его читал, тем меньше этого ощущения оставалось. Ну вот такой пример. Финал текста начала поэмы. «Чу сухорукие костры, свиная тихая колхида, горели мясом, рысь женилась». И я сразу как-то это запомнил наизусть и часто про себя повторял, и потом уже прочитал статью, в которой разбиралась эта рысь, и оказалось, что это Русь. Тут жирная земля лежит, как рысь. Совершенно новый объем для интерпретации появился. Я думаю, вы с такими случаями сталкивались много раз, когда писали комментарии. Как вы понимаете Веденского? Понимаете ли вы его?
У меня была статья такая, в сравнении со многими неизвестными. Сколько я, можно сказать, ученица Чудаковой, я как бы считала себя в каком-то смысле продолжателем формализма, и я с большим удовольствием и интересом подсчитывала вот эти ключевые слова у Веденского. То есть подсчитывала, сколько раз в имеющихся у меня текстах содержится, допустим, слово «земля» или слово «лошадь», да, или слово «река», ну и так далее. Выписывала все контексты. Вот эта идея составить словарь языка Веденского, ведь Тамара Липавская составила этот словарь, и он лежит в фонде Друскина. Потом известно, что Чинарис собирались составить словарь иероглифов вообще как таковой. Иероглиф как несобственное значение слова, да, это Друскин пишет, что иероглиф двузначен, он имеет прямое значение, только картинка, да, вот, допустим, лошадь. И второе значение несобственное, которое он приобретает в контекстах. Это очень грубо и быстро говоря, но это основа поэтической системы Веденского, вот эта иероглифичность. И потом с помощью вот этих опорных слов, этих самых иероглифов, строится такая необразная система. Применительно к Веденскому нельзя говорить о метафорах и нельзя говорить об образной системе. Там как-то другое. Вот именно оно ближе, наверное, к иероглифам. Хотя я мало чего знаю про иероглифическое письмо и так далее. Но, может быть, именно то, что я мало это знаю, оно как раз дает возможность толковать это так, как мне нужно и интересно. Это такая схема, получается. Схема мысли или схема отсутствия мысли, да? Которая базируется на каких-то основных картинках таких, которые при разворачивании их в контекстах дают вот такую систему, и каждое это слово оказывается связано с главной темой Веденского, вот, которая «Время смерти Бог». И все они, эти слова, оказываются вписаны в эту систему. Я очень рада, что мне не нужно пересказывать полностью всю эту теорию, так сказать, или историю, потому что в этой книжке, собственно говоря, я с восторгом воспользовалась возможностью включить в нее свою статью, которая называется «Бедный всадник или Пушкин без головы». И там как раз весь анализ основан на этой вот иероглифической системе. И они многие писали, и Мелых о ней писал, и Друзкин, конечно же, первый о ней писал. И, в общем, это основа поэтического языка Веденского. И благодаря этому можно что-то, ну, как сам Веденский пишет в серой тетради, да, понять, или еще лучше сказать, не понять. Поэтому, когда вы сказали о том, что сначала вам казалось, что вы понимаете, а потом чем дальше, тем больше вы не понимали, то это как раз то, к чему Веденский стремился, в общем.
Мне жалко, что я не зверь, бегающий по синей дорожке, говорящий себе «поверь», а другому себе «подожди немножко, мы выйдем с собой погулять в лес для рассмотрения ничтожных листьев». Мне жалко, что я не звезда, бегающая по небосводу в поисках точного гнезда. Она находит себя и пустую земную воду. Никто не слыхал, чтобы звезда издавала скрип, ее назначение — ободрять собственным молчанием рыб. Еще есть у меня претензия, что я не ковер, не гортензия. Мне жалко, что я не крыша, распадающаяся постепенно, которую дождь размачивает, у которой смерть не мгновенна. Мне не нравится, что я смертен. Мне жалко, что я не точен. Многим, многим лучше, поверьте, частица дня, единица ночи. Мне жалко, что я не орел, перелетающий вершины и вершины, которому на ум взбрел человек, наблюдающий аршины. Мне жалко, что я не орел, перелетающий длинные вершины, которому на ум взбрел человек, наблюдающий аршины. Мы сядем с тобою, ветер, на этот камушек смерти. Мне жалко, что я не чаша. Мне не нравится, что я не жалость. Мне жалко, что я не роща, которая листьями вооружалась. Мне трудно, что я с минутами. Меня они страшно запутали. Мне невероятно обидно, что меня по-настоящему видно. Еще есть у меня претензия, что я не ковер, не гортензия. Мне страшно, что я двигаюсь не так, как жуки, жуки, как бабочки и коляски, и как жуки, пауки. Мне страшно, что я двигаюсь, не похоже на червяка. Червяк прорывает в земле норы, заводя с землей разговоры. «Земля, где твои дела?» — говорит ей холодный червяк. А земля, распоряжаясь покойниками, может быть, в ответ молчит. Она знает, что все не так. «Мне трудно, что я с минутами, они меня страшно запутали. Мне страшно, что я не трава, трава. Мне страшно, что я не свеча. Мне страшно, что я не свеча, трава». На это я отвечал, и мигом качаются дерева. Мне страшно, что я при взгляде на две одинаковые вещи не замечаю, что они различны, что каждая живет однажды. Мне страшно, что я при взгляде на две одинаковые вещи не вижу, что они усердно стараются быть похожими. Я вижу искаженный мир, я слышу шепот заглушенных лир, и тут за кончик буквы взяв, я поднимаю слово «шкаф». Теперь я ставлю шкаф на место, он вещества крутое тесто. Мне не нравится, что я смертен, мне жалко, что я не точен. Многим, многим лучше, поверьте, частица дня, единица ночи. Еще есть у меня претензия, что я не ковер, не гортензия. Мы выйдем с собой погулять в лес для рассмотрения ничтожных листьев. Мне жалко, что на этих листьях я не увижу незаметных слов, называющихся случай, называющихся бессмертие, называющихся вид основ. Мне жалко, что я не орел, перелетающий вершины и вершины, которому на ум взбрел человек, наблюдающий аршины. Мне страшно, что все приходит в ветхость, и я по сравнению с этим не редкость. Мы сядем с тобою, ветер, на этот камушек смерти. Кругом, как свеча, возрастает трава, и мигом качаются дерева. Мне жалко, что я не семя, мне страшно, что я не тучность. Червяк ползет за всеми, он несет однозвучность. Мне страшно, что я неизвестность, мне жалко, что я не огонь. Говорит Радио «Свобода», гость радиожурнала «Поверх барьеров» Анна Герасимова, составитель нового собрания сочинений Александра Веденского. 17 лет произведения Введенского почти не издавались, и это было настоящим преступлением, тем более, что Введенский не мог публиковаться при жизни. Большая часть рукописей погибла после его ареста, и до конца 80-х годов в Советском Союзе сохранялся запрет на его имя. Когда цензура рухнула, включились коммерческие мотивы. Это история преступления, но я не готов назвать литературоведа, который, получив доверенность от наследников, контролировал публикации, преступником. Владимир Глоцер стал жертвой собственной страсти. Он был уверен, что лучше всех понимает абориутов и единственный имеет право публиковать и толковать их тексты. В прошлом году он умер. Книга Введенского наконец-то вышла, и, будем надеяться, уже не возобновится постыдная склока вокруг рукописей, спасенных 70 лет назад Яковом Друзкиным. Соглашусь с Анной Герасимовой.
Борьба эго вокруг наследия абориутов – это одна из самых позорных страниц советской филологии.
Вот это, кстати, интересный вопрос. Я когда-то с Кобринским об этом говорил. Ну, вообще, филологический мир – это банка с пауками, но все-таки противоречия среди специалистов, которые занимаются абориутами, ну, какие-то совершенно невероятно непримиримые. И это интересно. Может быть, как-то предмет исследования влияет?
Была такая шутка, что люди, которые занимаются Хармсом, постепенно превращаются в его персонажей. Это одна из причин, из-за которых я в свое время перестала вообще всем этим заниматься. И сказала: ребята, до свидания, мне неинтересно, я не хочу этим заниматься, потому что все это превращается в грызню и в мерение, так сказать, таким органом, который не должен принимать участие в составлении книжек и комментировании текстов.
А как вы себе представляете характер Введенского? Вот вы сказали, что у вас легкий характер. Это интересно, что Хармс и Введенским, тем, кто поверхностно знаком с их жизнью, кажутся такими легкомысленными балагурами. Но это ведь совсем не так.
Они были абсолютно разные люди. Хармс был интроверт, очень сосредоточенный, очень закомплексованный. Судя по всему, для близких очень тяжелый человек, такими на грани психопатии какими-то реакциями. А Введенский, судя по отзывам людей, которые его знали, да и видно это по его текстам, был невероятно симпатичный, легкий, любимец друзей, женщин и издателей. Человек вполне подверженный всяким мирским слабостям, типа выпить, в карты поиграть, там с бабами погулять и так далее. Лично мне это очень симпатично, я вообще люблю таких людей. И при этом этот человек мог поразительным образом сосредотачиваться в какой-то момент, когда на него падал, так сказать, с неба этот луч прожектора, и в этом луче прожектора выдавать все, на что он был способен, причем с легкостью и без обиняков.
Я знаю, что вы считаете, что шансов найти неопубликованного Введенского почти нет. Но ведь, смотрите, чудеса случаются. 2 года назад нашли несколько совершенно неизвестных и великолепных стихотворений Олейникова. Насколько серьезно искали? И стоит ли еще искать и где?
Я думаю, что в сундуках. Я думаю, что в архивах. Вот сейчас, например, замечательная исследовательница из Питера нашла ведь 10-е стихотворение из тех 10 стихотворений, которые были в Союз поэтов предоставлены Татьяна Кукушкина. А Зевая нашла в архиве Лукницкого 10-е стихотворение, великолепный автограф с разными почерками, с разными размерами, шрифтами. И это стихотворение вместе с фоксимильным его воспроизведением вошло в нашу книжку. Но это единственная такая новость. А поскольку я в 95-м году решила, что я больше этими вещами не занимаюсь по ряду причин. Ну, там у меня были какие-то свои дела, у меня как-то повернулась жизнь, что я стала этими своими делами заниматься. Мне стало интересно что-то еще, и я подумала, что не очень-то красиво паразитировать на чужих текстах с такой интенсивностью. То есть если можно создать свое, то, ну, займись своим. Поэтому я этим не занималась. Я, конечно, не отличаюсь, если бы вот я уже занималась бы поиском, я бы тогда нашла. Была блокада, была эвакуация, были аресты, обыски, ссылки, были печки, которые надо было чем-то топить. И подвиг, который Друзкин совершил, сохранив все эти бумаги, в общем, он с ним никто не сравнится. Вот все, что он сохранил, все осталось. Есть еще несколько архивов, да, в которых есть какие-то разрозненные небольшие куски, но в основном это архив Друзкина.
А в архивах ФСБ искали всерьез или там в начале 90-х, а потом просто уже никого не пускали?
Я думаю, что, может быть, пускали, но я последний человек, который пойдет в архив такого рода. Я с этими господами предпочитаю не встречаться.
Чего не сделаешь ради поэзии?
Не-не-не-не-не, никакой поэзии. Есть желающие, любители ходить по архивам? Нет, искали, безусловно, искали, ходили, но это была не я, и я ничего об этом не знаю. То есть, если даже мне скажут, что в подобном архиве лежит роман «Убийцы вы дураки», я сама туда никогда в жизни не пойду. Просто как-то мне кажется, что есть другие люди, которым нравятся такие приключения.
Новых находок почти нет. Что же вошло в этот том? 700 страниц?
Там, как и в книжке Вагинова, которая в свое время составляла, огромное приложение. Приложение больше, чем корпус текстов. Не потому что это вот, ах, вот текстов нет, сейчас мы добьем объем, да, и прочее. Ничего подобного. Просто было очень интересно включить туда, собрать воедино какие-то разные интересные вещи, касающиеся Веденского. Там есть очень интересная работа Алексея Дмитриенко про ранние годы Веденского. Он прошерстил питерские архивы, там всякие документы, школьные характеристики. Это было уже опубликовано, но небольшими тиражами в научных изданиях. Там есть сталинская публикация писем Веденского. Я очень рада, что он предоставил нам это дело для публикации, потому что тоже, опять же, это было опубликовано, но очень маленьким тиражом в Париже и совершенно недоступно массовым читателям. Там практически полностью, с небольшими исключениями, чтобы просто влезть в объем, опубликована книга Бориса Александровича Викторова, наследника Веденского, сына его жены Галины Викторовой, достойнейшего человека, не потому что он дал нам возможность это опубликовать, просто действительно общение с этим человеком доставляет большое удовольствие и учит многим вещам. Я думаю, что Веденский гордился бы таким сыном. Я очень люблю эту книжку, которую он написал о Веденском. Она тоже вышла очень маленьким тиражом. Он издал ее за свой счет, эта книжка воспоминаний, из всяких документов. Там полностью протоколы допросов последнего ареста и так далее, и так далее. Очень много писем, посмертных писем, которыми обменивалась вот эта вот питерская вся компания Друзкина-Липавская с Галиной Викторовой. Вот эта книга полностью туда включена. Ну, и там есть, значит, это Крусановская хроника жизни и творчества. Там есть Бирюковская статья, моя статья. Кое-что из записных книжек Хармса, пара воспоминаний, которые были опубликованы в свое время в журнале «Театр», которые я записывала за его вдовой и за другой женщиной, его подругой в свое время. Ну, в общем, есть что почитать, интересно. Мне что нравится в этой книжке, она такая очень, она такая нераздробленная, то есть не все ясно там. Вот тексты, примечания. Да, я хочу еще сказать, что подготовка текстов там другая, чем в двухтомнике. То есть я решила полностью следовать оригиналу. То есть если, допустим, Минин и Пожарский написан подряд, как поток сознания, то вот так я его буду воспроизводить, без всяких разметок, приличествующих драматическому произведению, без всяких лишних курсивов, отбивок, со главными буквами обозначения действующих лиц и так далее. Мы с верстальщиком боролись. Я хотела, чтобы все это было сверстано точно так же, как было напечатано в оригинальной машинописи. Это уже касается более поздних вещей. И, в общем, так это и было в результате сверстного. Ну, посмотрим. Я думаю, что меня будут бить, грызть за эту книжку. Там много вкусовщины. Там есть какие-то, с моей стороны, в принципе, ну, нарушения, так сказать. Это, видимо, вот этот вот рок-н-ролл, которым я занимаюсь, он не дает мне покоя. И там есть совершенно научных текстах, совершенно недопустимые интонации и обороты.
Веденскому бы это понравилось.
Я думаю, что да. Я ищу себя надежды, что мы бы с ним подружились. Во всяком случае, он мне очень нравится. Зато подружились с его сыном приемным. Так что, ну что же.
Анна Герасимова, составитель нового собрания сочинений Александра Введенского. После сводки новостей продолжим выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». Впереди разговор с писателем Эриком Жорданом, автором романа, который был 30 лет запрещен французской цензурой.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Тбилиси может заблокировать принятие итоговой декларации саммита Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, который проходит в Астане, если в этой декларации не будет сформулирована позиция о признании территориальной целостности Грузии. С таким заявлением выступил президент Грузии Михаил Саакашвили. На смену государственному телевидению должно прийти общественное, считает председатель Совета при президенте России по правам человека Михаил Федотов. Во вторник президент Дмитрий Медведев в ежегодном послании Федеральному собранию заявил, что органы власти не должны иметь заводов, газет, пароходов. Позднее его помощник Аркадий Дворкович сказал, что российские СМИ, принадлежащие государству, будут проданы. Комиссия Генпрокуратуры России обнаружила грубые нарушения в работе правоохранительных органов Кубани. По сообщению пресс-службы ведомства, комиссия потребовала поставить на учет почти 250 преступлений, ранее скрытых органами внутренних дел Краснодарского края. Суд подмосковного города Химки отказался прекратить дело о клевете на главу местной администрации против главного редактора «Химкинской правды» Михаила Бекетова. В Вашингтоне в предстоящий понедельник пройдет встреча глав внешнеполитических ведомств США, Японии и Южной Кореи, на которой будет обсуждаться обострение ситуации на Корейском полуострове. Совет Европы осудил казнь иранки Шахлы Джахет, осужденной по обвинению в убийстве. Генеральный секретарь Совета Европы Турбьорн Ягланд сказал, что был приведен в смятение столь бесчеловечным решением. Комиссия по расследованию обстоятельств смерти в следственном изоляторе юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского получила официальный статус в составе Совета по правам человека при президенте России. Беллу Ахмадуллину похоронят на Новодевичьем, а не на Ваганьковском кладбище, как сообщалось ранее. Вы слушали краткий информационный выпуск на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Дмитрий Волчек. Гость радиожурнала «Поверх барьеров» – писатель Эрик Жордан. Приемный сын классика французской литературы Жюльена Грина, Жордан известен прежде всего благодаря цензурному запрету, с которым столкнулся его первый, написанный, когда автору не было еще 17 лет, роман «Порочные ангелы». Эта книга в 50-е годы, признанная безнравственной, не публиковалась почти 30 лет. Главное произведение Жордана – трилогия «Милосердие, бунт и кровь» – была написана в 84-м году, всего за 29 бессонных ночей. Если не считать участие в подготовке нескольких томов собрания сочинений своего приемного отца, Жордан всегда демонстративно игнорировал литературную среду. Он публикуется преимущественно в небольших издательствах и почти не дает интервью. Исключение сделал для Маруси Климовой, правда, отказался фотографироваться. И зря. В свои 72 года Эрик Жордан сохранил красоту, принявшую тех, кто знал его в юности.
Должна сказать, что мне стоило большого труда найти ваши книги в Париже. В результате я обнаружила их только в специальном магазине, торгующем эротической литературой. А вы сами осознаете некоторую обособленность своего положения во французской культуре?
Complètement à l'écart de tout.
Да, я всегда жил в стороне от всех и всегда отказывался входить в какую-либо систему. Я не участвую в литературных тусовках, не особенно люблю писателей, поскольку они только и делают, что плетут интриги, а творчеством не занимаются. К тому же меня вообще не очень интересует 20 век. Я много читаю Стендаля, Лакло, Бодлера, Рембо, Латреамона. В этом смысле я так и остался в прошлом, но по одной простой причине. Те, кого я назвал, писали на великолепном языке, и их никто еще не превзошел с точки зрения стиля. А всякие Клодели и те, кто пришел после, вызывают у меня скуку.
То есть современная литература вас не интересует?
Абсолютно. Мне она не интересна. Порой у меня просто опускаются руки, и после прочтения 4 страниц я говорю себе: «Боже мой, почему я должен тратить свое время на чтение подобного?» И хочу вам сразу сказать, что у меня даже совсем нет друзей среди писателей. Правда, я обожал своего приемного отца, Жульена Грина, но я обожал его еще и за то, что он писал с той страстью, которая, вероятно, досталась ему от Уитмена, Эдгара По и других выдающихся американских писателей. При этом он писал на прекрасном французском, очень простом и чрезвычайно выразительном.
Как получилось, что именно Жюльен Грин стал вашим приемным отцом?
Когда мне исполнилось 16 лет, я так ужасно себя вел, что моя мать окончательно пришла к выводу, что из меня не выйдет ничего путного. Она была очень дружна с сестрой Жюльена Грина, Анной, прекрасной женщиной, и как-то пришла к ней и сказала: «Что мне делать с моим мальчишкой? Если он будет продолжать в том же духе, то добром это не кончится. Он может наделать много глупостей. Может быть, вы с братом могли бы на него как-то повлиять, хотя бы просто попытаться». Так меня представили Жюльену и Анне. А я был тогда просто очарователен, как, впрочем, и все в 16-17 лет. Но по-настоящему я вошел в их жизнь, когда мне исполнилось 20. После того, как полностью провалился на одном экзамене в Оксфорд, поскольку в тот момент не испытывал ни малейшего желания продолжать учебу. К тому времени у меня появилось уже достаточно много влиятельных друзей. И вот однажды я пришел к Жюльену Грину на улицу Варен, где у него была роскошная квартира, прекрасно обставленная, с огромным количеством книг, среди которых были Монтерлан, Сартр, Клодель, Пруст. А я помню, осмотрев все эти книги, довольно отвязно заявил ему: «У вас совершенно нечего читать». Он мне на это ничего не ответил, а я продолжал разглагольствовать в том же духе до тех пор, пока, наконец, он не сказал мне: «Ладно, скажи лучше, как ты хочешь выйти отсюда, через окно или через дверь?» А поскольку мы находились на 4-м этаже частного особняка, то я вдруг понял, что он совершенно не шутит, и предпочел немедленно ретироваться через дверь. Однако за дверью я упал на пол и разрыдался. Я понял, какую непростительную глупость я только что совершил. Минут через 15 он тоже вышел и обнаружил, что я лежу на полу. Он сказал мне: «Ну ладно, забудем об этом, но только чтобы я больше не слышал от тебя подобной ерунды». С тех пор я стал вести себя в его присутствии гораздо скромнее и сдержаннее. Вот видите, какое влияние может оказать авторитетный человек на неокрепшее мальчишеское сознание.
И что же вы такого особенного сделали, что ваша мать стала искать кого-то, кто бы согласился вами заняться?
Просто моя мать чувствовала, что долго не проживет, а если я останусь один, Бог знает, что могу натворить. В то время я вел крайне разгульную жизнь. Моя мать мне как-то даже сказала, что при таком образе жизни я вполне мог бы повесить красный фонарь на дверь квартиры. Она говорила мне, что ни к чему хорошему это не приведет, опасалась за мое будущее. Поэтому неплохо было бы, чтобы нашлись люди, которые объяснят мне, что в жизни есть и другие вещи. И в конце концов я это понял.
И все-таки Жюльен Грин был католическим писателем, вел очень замкнутый образ жизни, а усыновление вполне взрослого юноши, да еще сомнительной репутации, со стороны должно было выглядеть довольно двусмысленно. Вероятно, это событие вызвало скандал?
Нет, не было никакого скандала. Все было сделано очень скромно. Просто было опубликовано официальное объявление в газете. Хотя должен вам сказать, что многие люди меня и так недолюбливали, потому что я всегда держался особняком. А то, что меня усыновил Жюльен Грин, поставило меня в еще более обособленное положение, поскольку в парижском обществе сразу же решили, что я сделал это, чтобы добиться известности. И это меня ужасно насмешило, поскольку я пошел на это только из-за любви. И я действительно очень сильно его любил, ибо это был исключительный человек редкой доброты. Он действительно был очень замкнут и был католиком, хотя его родители были протестантами. Жюльен происходил из очень родовитой американской семьи. По одной линии он был потомком генерала Ли, а по другой — потомком Вашингтона. По этой причине в его квартире на улице Вано одно время даже стояла очень красивая историческая кровать, сделанная по личному заказу Джефферсона. Эту кровать он впоследствии удовольствие подарил одному своему знакомому поэту. Но сам Жюльен был католиком и очень верующим. И вы знаете, он меня очень любил. В то время я был очень хорош собой. Кроме того, ему всегда хотелось иметь ребенка. Так что это было очень важно для него. Правда, для того, чтобы меня усыновить, ему пришлось дождаться сперва смерти моей матери, а затем и смерти моего отца. Потому что я ему сразу сказал, что очень люблю своего отца и ничего не буду предпринимать, пока тот жив. Так что он смог усыновить меня только после того, как умер мой отец. Все это заняло где-то 2 года. Когда он узнал, что мой отец болен, он сразу начал заниматься оформлением документов, и в конце концов моя фамилия стала Грин. Однако это не помешало мне сохранить все имена, которые были у меня до этого. Я даже написал об этом целую книгу, которую вы, конечно же, не читали. Она называется «Три сердца». Мне кажется, эта книга для меня едва ли не самая важная, потому что это история моего отца, моей матери и меня самого в 3 частях. И я там рассказываю все, о чем сейчас рассказал вам, не открывая главного, естественно. Самое главное ведь всегда находится на заднем плане. А свою самую первую книгу «Порочные ангелы» я написал, когда мне было 16,5 лет. С ней у меня было много проблем, поскольку ее сразу же запретили. В течение 29 лет на эту книгу было наложено 2 запрета. Но она была опубликована тайно в подпольном издательстве. Потом книга была переиздана, ее перевели в Америке и на другие языки. С тех пор эта книга переиздавалась 19 или 20 раз.
Повлиял ли Жюльен Грин на ваши первые литературные опыты?
Он даже не знал, что я опубликовал книгу. Он узнал об этом только через 2 года.
И как он отреагировал?
Он на меня никак не давил, а сказал только одну вещь. «Если бы я был на твоем месте, то не стал бы начинать с такой книги, потому что ты полностью закрываешь перед собой двери издательств». А я ответил, «Ну что ж, ничего не поделаешь, тут уж как получится, найду других издателей». И действительно, впоследствии я нашел других издателей. Странно, правда? К тому же, по-моему, это совершенно не важно. Кажется, еще Гораций говорил, что маленькие книги имеют свою судьбу. Могу только добавить, что и великие книги тоже.
Насколько я знаю, запрету вашего первого романа «Порочные ангелы» предшествовало громкое судебное разбирательство.
«Порочные ангелы» были запрещены в 1956 году, но меня самого не преследовали, поскольку я был слишком молод. К тому же меня защищали несколько очень известных в то время адвокатов. Поль Банкур, пожилой господин, и Пьер Декав, отец Люсьена Декава, первого члена Гонкуровской академии, который говорил, «Вы можете запретить книгу, но не приговаривайте этого юношу к тюремному заключению». Так что процесс вскоре прекратили.
Радио «Свобода» поверх барьеров. На вопросы Маруси Климовой отвечает писатель Эрик Журдан.
Вы всегда старались держаться вдали от других литераторов, однако вхождение в семью такого известного писателя, как Жюльен Грин, невольно приблизило вас к центру культурной жизни Парижа. Кого из французских писателей вам довелось встретить?
Знаете, я видел далеко не всех писателей, с которыми был знаком мой приемный отец. В частности, я никогда не видел Мариака, Монтерлана, Кокто. Я действительно мог бы встретить их в молодости, но, как я уже сказал, я всегда сторонился людей. Помню, однажды мы шли с отцом по улице, и нам навстречу попался Андре Бретон, который поклонился моему отцу и в знак приветствия снял шляпу. Они познакомились в Нью-Йорке во время войны. Бретон очень любил Жюльена, а Жюльен говорил про него, «Этот господин чрезвычайно обходителен и пишет на прекрасном французском. Как жаль, что он так ничего толком и не написал». Забавно, не так ли? Все сюрреалисты ведь делали массу громких заявлений, выпускали манифесты, но за ними так ничего внятного и не последовало. Однажды я видел Камю, который, правда, как писатель меня совершенно не интересовал. Но Камю очень любил моего отца. Однажды, когда мы шли с отцом, Камю остановил его, чтобы поговорить, а я, как обычно, шел в 3-4 метрах позади. Напротив, на улице Варен, находилась лучшая в Париже химчистка, хозяином которой был месье Блондо. И он как раз проходил мимо и подошел ко мне и сказал, «Боже мой, если бы у меня был фотоаппарат». Только представьте себе, ваш отец говорит с Альбером Камю. Чуть подальше у газетного киоска Роже Немье беседует с Демервиллем, который в то время был министром иностранных дел. В 50 метрах поодаль Арагон идет вместе с кем-то, не помню его имени, а с другой стороны стоит Джинси Берг со своим мужем Роменом Гари. И я бы тогда сделал фото и завтра же продал его в Пари-матч. На что я заметил ему: «Конечно, но вы забыли о девятом, то есть обо мне». А он мне и говорит: «Ну, вас мне пришлось бы продать в скандальный журнал».
Может быть, вы были знакомы с Жаном Жене, которого я переводила на русский?
Я видел Жана Жене всего один раз на улице Мсье, напротив кинотеатра Пагода, и он мне совершенно не понравился. У меня тогда были близкие отношения с одним человеком, у которого был магазинчик напротив Пагоды. Однажды я зашел поздороваться со своим приятелем, и там как раз находился Жан Жене. Он был небольшого роста, с короткой стрижкой, и постоянно оглядывался по сторонам, чтобы понять, узнали его или нет. Уже только одно это сразу оттолкнуло меня от него. Раз уж ты стал таким знаменитым, тебе должно быть наплевать на окружающих. И кроме того, он стал говорить вещи, которые мне совершенно не понравились. Так что я предпочел удалиться. Хотя тот мальчик, которого звали Жан-Луи Капитен, хотел меня ему представить. Кажется, это было в 78 году. И еще один забавный факт. Прошло несколько лет, Жене уже умер, и я как-то направлялся в Плеяду, потому что мой отец издавался в Плеяде. И там у директора, которого звали Люк Прадье, я застал довольно симпатичного юношу, который оказался наследником Жана Жене. Помню, Прадье сказал мне тогда про него: «Это невероятно, но он ничего не подписывает. Я даже не знаю точно, как его имя. Но он периодически приходит сюда за деньгами, которые ему сразу же дают». И это действительно было довольно странно. Единственный наследник Жене, который никогда ничем не интересовался, был абсолютно равнодушен к тому, что именно там собираются издавать. Никогда никого ни о чем не спрашивал, а просто приходил и молча брал деньги. Плюс ко всему, он даже не умел писать. Хотя внешне он был довольно симпатичный. Странно, не правда ли?
А кто еще вам запомнился? Фуко, Барт, Батай?
Могу я быть с вами откровенным? Я терпеть не могу Мишеля Фуко. Начнем с того, что когда я его впервые увидел, он показался мне ужасным уродом. А для меня внешность всегда имела огромное значение. К тому же, тогда я был гораздо моложе его. С Фуко у нас совершенно не сложились отношения. И потом, когда он был болен, он ведь ничего не делал, чтобы обезопасить своих друзей. Некоторые мои знакомые считают, что это не так. Но мне говорили, что он делал жуткие вещи. Был ведь Эрве Гибер, которого я также не очень любил, однако его заразил Фуко. А вот Жиль Делес был очаровательным человеком. Помню, я судился с одним издателем, который публиковал мои книги, но не заплатил мне. Я позвонил Делезу, который мне сказал: «Я сейчас же напишу вам большое письмо для суда». И благодаря этому письму я выиграл процесс. Но я так и не успел его отблагодарить. Через 15 дней я узнал, что он выбросился из окна. Вот как сильно он страдал. Он был очень сильным человеком. Я ведь его даже ни разу не видел, а только разговаривал с ним по телефону. Но он сразу же мне помог. Я уже по его голосу почувствовал, какой это замечательный человек. Это невозможно объяснить, такие моменты.
Как вы относитесь к русской литературе?
Я был знаком лично только с одним русским писателем. Точнее, это мой отец его знал. Однажды мой отец получил письмо из посольства Франции в России, в котором его просили помочь в одном деле, поскольку его все уважают, и он к тому же американец, а в то время холодная война пошла на убыль. Дело в том, что у Пастернака был зять, сын которого страдал аутизмом, и ему необходимо было лечение в Париже. И тогда мой отец написал письмо Брежневу. Ответ пришел через 15 дней. Зятя Пастернака звали Вадим Козовой, и он прибыл в Париж со своим мальчиком, которому было 14 лет. Его жена и другой сын остались в Москве, а ему разрешили остаться во Франции на 6 месяцев. Мальчика передали на попечение женщины, которая занималась такими детьми. У нее неподалеку было заведение под названием «Этьен Марсель». Этот мальчик часто приходил и к нам на улицу Вано. И, ко всеобщему изумлению, он говорил только с моим отцом. Он как-то догадался, что именно отец помог ему приехать во Францию, поэтому тот был единственным человеком, с которым мальчик согласился общаться. Ребенок был совершенно необыкновенный. Он интересовался буквально всем и однажды сказал удивительную вещь: «Я верю только в доброту». Это странно для такого маленького мальчика, не так ли? Не знаю, что с ним произошло. Когда мой отец умер, я получил письмо от Козового, но больше никогда с ним не встречался. Я знаю, что он так и остался в Париже, но я никогда о нем больше ничего не слышал. Мой отец подарил ему французские словари, множество книг, а также ту самую кровать, которая некогда принадлежала Джефферсону. Кровать была с балдахином, и мне это не нравилось, поэтому он и решил ее отдать. Но мне ее было даже жаль, потому что она была очень красивая.
J'espère qu'il l'a gardé.
А каких русских писателей вы читали?
Я обожаю Гоголя. Это просто моя страсть. Также обожаю Лескова. Очень люблю Достоевского, но не все. Я не люблю у него «Дневник писателя», который мне кажется очень нудным. А вот «Братья Карамазовы» — чудесная книга. Возможно, даже лучшая. Вы знаете, я опубликовал три книги, которые назывались «Милосердие», «Бунт» и «Кровь». И французская пресса, главным образом, правда, в провинции, а не в Париже, написала, что впервые открыла во Франции русского писателя. Но я не русский. Во мне течет баскская и гальская кровь. И немножко тирольской. Так что это такая смесь. Но я совсем не русский. Но поскольку действие книги происходит в Литве, многие начинают думать, что это как-то связано с Россией.
Что вы думаете о гей-культуре?
Я ничего не думаю, поскольку считаю, что никакой гей-культуры не существует, а есть просто культура. Если вы хотите написать что-либо о геях, вы вправе это делать, но сексуальная ориентация писателя не имеет для меня никакого значения.
И все же гомосексуальность часто ставит писателя в положение изгоя, заставляет его вступать в конфликт с обывательскими буржуазными ценностями.
У меня нет никакой власти, поэтому я не могу ничему противодействовать. Но я могу поступать так, как хочу. Я думаю, что это просто дополнительная свобода. В греко-римской истории с этим не было никаких проблем. В эпоху Возрождения это тоже не было проблемой. И во времена английского Ренессанса это не было проблемой. Я обожаю этот период. Также обожаю итальянский Ренессанс. Правда, здесь есть один нюанс. Если вы были хорошего происхождения, то вам все позволялось. Но если вы были скромным ремесленником или рабочим, то вас за такое могли и повесить. И это нельзя назвать нормальным, потому что сексуальность не может зависеть от социальных различий. В книге «Три сердца» я описал свое происхождение. Я являюсь полностью незаконно рожденным ребенком. У моих родителей не было родителей, и это объясняется в книге. Мой отец был галлом и баском по происхождению, но я никогда не имел отношений с этими влиятельными гальскими семьями. У меня был друг в Англии, который женился и имел наглость мне сказать: «Мы снова увидимся, когда я разойдусь с женой». А я ответил ему: «Адам, мы никогда не увидимся, потому что если ты способен ждать этого, то ты меня не любишь». Я больше никогда его не видел, хотя он потом и развелся. Он посвятил мне все свои книги. Кстати, он приходится внуком польскому королю. Очаровательный человек. Со стороны матери я тоже потомок старинной итальянско-австрийской семьи из Тироля. Но у меня с ними уже давно нет никаких отношений. Разве что меня похоронят в семейном склепе при церкви в Австрии. Мой отец уже там лежит. Хотя я и сомневаюсь, что меня согласятся туда положить, если они вдруг читали мои книги. Тем не менее, мое имя уже даже выгравировано на могильной плите. Несколько лет назад я ездил туда с друзьями, и они были просто в шоке. «Твое имя на могильной плите? Почему?» Да потому что здешний епископ решил, что если уж там будет мое имя, то мне потом не смогут отказать в захоронении. Возможно, так оно и будет. Хотя в современном мире все настолько нестабильно, что ни в чем нельзя быть уверенным до конца.
На вопросы Маруси Климовой отвечал писатель Эрик Журдан. Говорит Радио Свобода. Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» завершит рассказ о книге Алексея Анастасьева «История из географии», вышедшей в московском издательстве «Гелиос». Это сборник рассказов о путешествиях автора, заместителя главного редактора журнала «Вокруг света». Книгу представляет Алексей Кузнецов.
Советский писатель Эмиль Кроткий в числе прочих своих афоризмов однажды выдал такой: «Билетриста бил ногу на путевых очерках». Поневоле вспоминаешь его, когда в руки попадается сборник рассказов о путешествиях, то ли составленный без особого внутреннего сюжета, то ли выдающий стремление автора объединить свои путешествия в нечто цельное. В случае с Алексеем Анастасьевым второй вариант очевиден. Серия путешествий, с этой идеей он и пришел в журнал «Вокруг света», предпринятых им в течение нескольких лет, дала ему возможность не просто увидеть мир, но и рассмотреть в этом мире нечто более важное, чем экзотические подробности. Вот, например, фрагмент путешествия в Камбоджу.
«Бескрайние заросли, плотным кольцом обступившие подпрыгивающую поплавком на воде деревню, синяя гладь озера, гигантский ибис в вышине — все это настроило нас на благодушный и оптимистический лад. В самом деле, неспешно думал я, вот под нами сотни и сотни квадратных километров, не затронутых человеком. Огромное пространство, непочатый край для ученых в этой стране, только что открывшейся международному оку, все еще только начинает учитываться, проверяться, узнаваться. Бог его знает, что прячется там, под зеленым покровом, на который я смотрю прямо сейчас. В конце концов, между северо-западным и юго-западным берегом нет человеческого жилья.
Сам автор, как кажется из текста, склонен к философской географии, и еще точнее к философской эстетической. Да, познавательная ценность книги Анастасьева несомненна, но точно так же несомненно и стремление автора постоянно держать в сознании этот самый второй, верхний слой познания. Вот как сам Алексей Анастасьев определяет суть своей книги.
Жанр действительно довольно трудно определить. Самый близкий аналог, который я знаю в современной, так сказать, русской литературе, это «Гений места Вайля». Книга состоит из 7 моих путешествий в разные страны мира. Построена она по принципу именно разделения, так сказать, легкого и тяжелого жанра. В первой части я ищу сумчатого волка на Тасмании и исчезнувшего быка Купрея в Камбоджа. В средней части там уже, так сказать, это более серьезная такая литературно-религиозная критика, я бы сказал, ренонистика. Я хожу по стопам Иисуса Христа в Палестине, Дон Кихота в Ла-Манче и Будды на Шри-Ланке. Вот. А в последней части просто исследую русский дух, так сказать, в наших пределах и за нашими пределами, в Приморском крае и на Аляске. Просвещение – благородное дело. Ну, если формулировать общую цель книги, так сказать, немножко открыть людям глаза. Это научная позиция, я бы сказал, что самая верная позиция в таких делах – это научная. В конце концов, гуманитарная наука существует и развивается по тем же, так сказать, принципам и законам, что и любая наука, я бы сказал. И то, чем в 19 веке, во второй половине 19 века, в век объективизма начало человечество заниматься такой объективистской критикой, это просто, так сказать, полевое исследование некоторых тезисов, которые религия и литература предложила принимать нам на веру.
Три раздела книги, о которых говорит Алексей Анастасьев, действительно различаются весьма заметно, и даже не тематически, а каким-то особым строем повествования, который неуловимо меняется, от тщательного прописывания всех деталей до того момента, когда вдруг начинаешь понимать, что за деталями скрывается порой отчаянная попытка автора передать те чувства, которые словами и не передаются вовсе. Последняя часть книги рассказывает о весьма далекой от Москвы России, о Приморском крае и даже об Аляске. Однако, может быть, наиболее ярко нечто очень близкое русскому человеку передается автору в Шри-Ланке.
Я насладился обоими вариантами зрелища и бесконечным простором внизу, почти до самого океана, вмещающим целые провинции, и великим белым безмолвием. Для описания последнего почти нет слов. Нахождение внутри этого, как ни назови, бесцветного космоса, океана Соляриса, оказывает жуткое воздействие на психику, и не только европейскую. Даже школьники, подошедшие к краю одновременно со мной, приумолкли. Воцарилась тишина. Если глядеть отсюда на единственный оставшийся в поле зрения объект, осколок скалы в метрах в 5 по правую руку, то видно, как туманный дым на глазах охватывает ее, словно пар из кипящего чайника, только ведь он холодный, и возникает непреодолимое физическое желание завершить разом все земные дела, все забыть и рухнуть в этот другой мир. К тому же не верится, что пролетишь свои положенные 2 километра и разобьешься, ведь клубы вокруг тебя отнюдь не кажутся бесплотной субстанцией, скорее чем-то вроде распотрошенного кухонного матраса. Авось самортизирует падение? Законы притяжения отменяются сознанием в такой среде, и небо кажется гораздо более близким, чем земля, ведь его, в отличие от земли, видно в узком просвете над маревом.
Отрывок из книги Алексея Анастасьева «Истории из географии» завершил выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» на волнах свободы. Программу подготовили продюсер Юлия Голубева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Вот все-таки существует тот Юрка Шевчук, тот юный идеалист. Он во мне еще не сдох. Я не политик, но я гражданин. И меня как гражданина от многого трясет просто.
Радио «Свобода». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
ну вот, а что вы говорили на марше «Не согласна»?
Я вчера нагляделся на хорошие глаза, и я как-то успокоился. Будущее будет.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия, всем россиянам. Я дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темп. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».